Глава 22. Реакция на вопль Кларисы последовала немедленно. Сэр Роланд тут же вылетел из холла и зажег бра, в то время как констебль Джонс ворвался в комнату через застекленные двери, а инспектор поспешил из библиотеки. Инспектор схватил Джереми.
«Все в порядке, Орендер. Мы слышали все. Благодарю вас», — объявил он. «И это именно то, что нам требовалось. Дайте мне этот конверт».
Клариса, держась за горло, попятилась за диван, а Джереми передал инспектору конверт, холодно отметив.
«Так это была ловушка. Ловко придумано». «Джереми Орендер», — сказал инспектор, — «вы арестованы за убийство Оливера Костелло, и я предупреждаю вас, что все, вами сказанное, может быть запротоколировано и использовано как доказательство». «Можете не трудиться, инспектор». Последовал спокойный ответ. «Я ничего говорить не собираюсь. Хорошая была авантюра, да не сработала». «Уведите его», — приказал инспектор констеблю, и тот сжал руку Джереми.
«В чем дело, мистер Джонс? Забыли свои наручники?»
— надменно произнес Джереми, в то время как его рука была завернута за спину, и он был выведен прочь через застекленную дверь. Уныло покачивая головой, сэр Роланд проводил его взглядом, а затем повернулся к Клариссе.
«С вами все в порядке, моя дорогая?» —
встревоженно спросил он.
«Да-да, со мной все хорошо»,
— как-то безжизненно отозвалась Кларисса.
«Я никак не хотел подвергать вас такому испытанию»,
— извиняющимся голосом произнес сэр Роланд. Пристально глядя на него, она спросила.
«Вы знали, что это был Джереми, ведь так?»
Тут подал голос инспектор.
«Но как вы догадались о марке, сэр?»
Сэр Роланд подошел к инспектору Лорду и взял у него конверт.
«Что ж, инспектор», — начал он. «Первый звоночек прозвенел, когда этим вечером Пиппа дала мне конверт. Затем, когда я выяснил, в кто есть кто, что наниматель юного Орендера, сэр Кеннет Томпсон, коллекционирует марки, мои подозрения усилились, а только что, когда Джереми имел наглость прикарманить конверт прямо у меня под носом, мои подозрения переросли в уверенность».
Он вернул конверт инспектору.
«Поберегите его, инспектор. Помимо того, что это вещественное доказательство, он, вероятно, представляет собой немалую ценность». «Вот именно. Вещественное доказательство», —
отозвался инспектор.
«Чудовищно порочный молодой преступник получит по заслугам».
Направляясь к двери в холл, он продолжил.
«Впрочем, нам по-прежнему необходимо отыскать тело».
«О, это просто, инспектор», — заверила его Кларисса. «Посмотрите в кровати в комнате для гостей».
Инспектор обернулся и посмотрел на нее крайне неодобрительно.
«Ну, знаете ли, миссис Хейлшем Браун»,
— начал он. Кларисса прервала его.
«Почему никто никогда мне не верит?»
— жалобно запричитала она.
«Он в комнате для гостей, в кровати. Пойдите и посмотрите, инспектор. Поперек кровати, под валиком. Мисс Пик сунула его туда, стараясь проявить сердечность».
«Стараясь проявить?»
Инспектор поперхнулся, не находя слов. Он дошел до двери, снова повернулся и заговорил осуждающе.
«Знаете ли, миссис Хейлшем Браун, вы не облегчили нам жизнь, нагородив тут три короба. Мне кажется, вы думали, что это дело рук вашего мужа, и лгали, чтобы покрыть его. Но у вас ничего не вышло бы. Действительно, ничего бы не вышло».
И, тряхнув напоследок головой, он покинул комнату.
«Нечего сказать», — возмущенно воскликнула Кларисса.
Взгляд ее упал на диван.
«Ой, Пиппа», —
вспомнила она.
«Лучше бы отнести ее в постель»,
— посоветовал сэр Роланд.
«Теперь она в безопасности».
Осторожно потряхивая девочку, Кларисса ласково заговорила.
«Давай, Пиппа, опля, вставай-ка, пора в постель».
Пиппа встала, вся заспанная.
«Я есть хочу»,
— пробормотала она.
«Да-да, в этом я не сомневаюсь», — заверила ее Кларисса и повела к двери в холл.
«Пойдем посмотрим, что там отыщется».
«Спокойной ночи, Пиппа», —
окликнул девочку сэр Роланд и был вознагражден ответным зевком, после чего Кларисса и Пиппа вышли из комнаты. Сэр Роланд уселся за карточный стол и принялся укладывать карты в футляр. А в это время в комнату вошел Хьюго.
«Господи помилуй!» — воскликнул он. «Я бы никогда не подумал. Только не юный Орендер. Он казался парнем вполне благородных кровей, окончил хорошую школу, знался со всеми приличными людьми».
«Но оказался вполне способен пойти на убийство ради 14 000 фунтов»,
— учтиво завершил сэр Роланд.
«Это случается сплошь и рядом, Хьюго, во всех слоях общества. Привлекательная личность, но никаких моральных принципов».
Миссис Браун, бывшая мисс Пик, просунула голову в дверь из холла.
«Я только вот что хочу сказать вам, сэр Роланд», — объявила она,
вернувшись к своим обычным грохочущим интонациям.
«Я собираюсь в полицейский участок. Они хотят взять у меня показания. Они не слишком довольны шуткой, которую я с ними сыграла. Боюсь, получу от них нагоняй».
Она разразилась хриплым хохотом и исчезла, с грохотом захлопнув дверь. Хьюго проводил ее взглядом, а потом присоединился к сэру Роланду за карточным столом.
«Знаете, Роли, я все еще не вполне понимаю», — признался он. «Мисс Пик была миссис Селлон, или мистер Селлон был мистером Брауном, или все наоборот?»
Сэр Роланд воздержался от ответа по причине возвращения инспектора, который зашел за фуражкой и перчатками.
«На этот раз мы забираем тело», —
сообщил он присутствующим. Мгновение помедлив, он добавил:
«Сэр Роланд, вас не затруднит подсказать миссис Хейлшем Браун, что если она и дальше будет рассказывать полиции свои затейливые истории, то однажды попадет в действительно неприятную историю?» «А видите ли, инспектор, на самом деле она сначала рассказала вам правду»,
— деликатно напомнил ему сэр Роланд.
«Но вы просто не поверили ей».
Инспектор выглядел несколько смущенным.
«Да, что ж...»
Начал было он. Затем, взяв себя в руки, сказал:
«Откровенно говоря, сэр, немного трудно было проглотить все это. Думаю, вы согласитесь».
«О, разумеется»,
— уверил его сэр Роланд.
«Не то чтобы я упрекаю вас, сэр»,
— доверительно продолжил инспектор.
«Миссис Хейлшем Браун — леди исключительного обаяния».
Он задумчиво покачал головой и сказал:
«Что ж, спокойной ночи, сэр».
«Спокойной ночи, инспектор»,
— приветливо отозвался сэр Роланд.
«Спокойной ночи, мистер Берч»,
— сказал инспектор, пятясь к двери в холл.
«Спокойной ночи, инспектор, и всего вам доброго»,
— ответил Хьюго, подходя к нему и пожимая руку.
«Благодарю вас, сэр»,
— сказал инспектор. Он ушел, а Хьюго зевнул.
«Ох, ладно, я полагаю, лучше мне отправиться домой спать. Вечерок хоть куда, а?»
«Вот именно, Хьюго. Вечер хоть куда»,
— откликнулся сэр Роланд, приводя в порядок карточный стол.
«Спокойной ночи!
Спокойной ночи!»
И с этими словами Хьюго вышел в холл. Сэр Роланд сложил карты и блокнот на столе аккуратной стопочкой, потом взял кто есть кто и отнес на книжную полку. А в это время из холла вышла Клариса, подошла и положила ему руки на плечи. «Милый Роли», — сказала она. — «Что бы мы без вас делали? Какой вы умный!»
«А вы на редкость удачливая юная леди», —
отозвался он.
— «Да чего ж хорошо, что вы не отдали свое сердце юному злодею Орендеру».
Клариса содрогнулась. «Не стоило этого опасаться». Потом нежная улыбка заиграла на ее губах. «Если уж я отдам кому-то мое сердце, то это будете вы».
«Ну-ну-ну, хватит с меня ваших шуточек», —
засмеялся сэр Роланд.
«Если вы...»
Он резко прервался, потому что в комнату через застекленную дверь вошел Генри Хейлшем Браун, и Клариса воскликнула: «Генри!»
«Привет, Роли»,
— кивнул Генри товарищу.
«Мне казалось, вы собирались сегодня в клуб».
«Ну, я решил вернуться пораньше».
Вот и все, что посчитал нужным сообщить в данный момент сэр Роланд.
«Это был весьма напряженный вечер».
Генри посмотрел на карточный стол.
«Что? Напряженный бридж?»
— игриво уточнил он.
Сэр Роланд улыбнулся.
«Бридж и... другие дела»,
— ответил он, направляясь к двери в холл.
«Всем спокойной ночи».
Клариса послала ему воздушный поцелуй, получила ответный, и сэр Роланд покинул гостиную. Клариса повернулась к Генри и сразу выпалила. «Где Каллендорф? Я хочу сказать, где мистер Джонс?» Генри положил на диван свой портфель. Голосом, полным усталости и отвращения, он пробормотал.
«Я просто взбешён. Он не прибыл».
«Что?» Клариса с трудом верила своим ушам.
«Самолёт сел, но там никого, кроме придурковатого помощника, не было».
Расстёгивая пуговицы на пальто, объяснил Генри. Клариса помогла ему снять пальто, и Генри продолжил.
«Первое, что он сделал, это развернулся и улетел во свояси».
«Какого же чёрта?»
«Откуда я знаю?»
С вполне понятным раздражением огрызнулся Генри.
«Он относился ко всему с подозрением, так мне показалось. Что за подозрение? Кто знает?»
«А как насчёт сэра Джона?» — спросила Клариса, стаскивая шляпу с головы мужа.
«Это самое ужасное», — простонал он. «Я опоздал предупредить его. И полагаю, он прибудет сюда через несколько минут».
Генри посмотрел на часы.
«Конечно, я сразу же с аэродрома позвонил на Даунинг-стрит, но его уже не застал. О, это самый ужасный провал в моей жизни».
С усталым вздохом Генри упал на диван, и тут зазвонил телефон.
«Я отвечу», — сказала Клариса, направляясь к аппарату. «Возможно, это полиция».
Она подняла трубку. Генри вопрошающе посмотрел на неё.
«Полиция?»
«Да, это Копплстон-Корт», — говорила по телефону Клариса. «Да. Да, он здесь».
Она взглянула на Генри.
«Это тебя, дорогой. Аэродром Биндли-Хит».
Генри вскочил и ринулся к телефону, но на полпути опомнился и перешёл на степенный шаг.
«Алло»,
— сказал он в трубку. Клариса отнесла пальто и шляпу в холл, но тут же вернулась и встала рядом с мужем.
«Да, говорите»,
— продолжал разговор Генри.
«Что? Через 10 минут? Буду ли я? Да. Да-да. Нет. Нет, нет. Вы сами? Я понимаю. Да, точно».
Он повесил трубку и крикнул.
«Клариса!»
Обернувшись, он обнаружил, что она стоит прямо за его спиной.
«О, ты здесь. Кажется, через 10 минут после первого самолёта приземлился второй, и Каллендорф оказался там».
«Мистер Джонс, ты хочешь сказать?» — напомнила ему Клариса.
«Совершенно верно, дорогая. Осторожность никогда не помешает», — признал он. «Да, похоже, что первый самолёт был чем-то вроде проверки безопасности. Вот уж действительно ход мысли этих людей постичь невозможно. Что ж, как бы то ни было, сейчас они отправляют мистера Джонса с сопровождением прямо сюда. Где-то через четверть часа он будет у нас. Ну, здесь всё в порядке?»
Он взглянул на карточный стол.
«Нельзя ли убрать эти карты, дорогая?»
Клариса торопливо сбросила карты и блокноты в ящик стола, а Генри тем временем подошёл к скамеечке и с видом величайшего изумления поднял с неё блюдо из-под бутербродов и миску из-под мусса.
«Это ещё что такое?»
Бросившись к нему, Клариса забрала посуду.
«Это Пиппа ела»,
— объяснила она.
«Я унесу. И, пожалуй, пойду приготовлю ещё несколько бутербродов с ветчиной».
«Подожди. Все стулья не на своих местах».
В тоне Генри появилась лёгкая укоризна.
«Я думал, ты собиралась навести порядок, Клариса».
Он схватил за ножки ломберный стол.
«Чем ты занималась весь вечер?»
— спросил он, вытаскивая карточный стол в библиотеку. Клариса двигала стулья.
«О, Генри!» — воскликнула она. «Это был совершенно невероятный вечер. Знаешь, вскоре после твоего ухода я пришла сюда с бутербродами и тут же упала прямо на труп. Вон там!» — показала она. «За диваном!»
«Да-да, дорогая!»
— рассеянно пробормотал Генри, помогая жене двигать кресло на обычное место.
«Твои истории просто очаровательны, но, честное слово, сейчас нет времени».
«Но, Генри, это правда!» — настаивала Клариса. «И это только начало.
Приехала полиция. И пошло одно за другим. И она затараторила. Там была банда торговцев наркотиками, а мисс Пик — это не мисс Пик. Она на самом деле миссис Браун. А Джереми оказался убийцей и пытался украсть марку за 14 тысяч фунтов.
«Хм, это, наверное, была вторая желтая шведская»,
— снисходительно заметил Генри. Однако он не слушал по-настоящему. «Я думаю, что так оно и есть», — с воодушевлением согласилась Клариса.
«Право же ты все выдумываешь, Клариса»,
— ласково произнес Генри. Он передвинул журнальный столик, расположив его между двумя креслами, и смахнул носовым платком крошки.
«Но, дорогой, я это не выдумала», — продолжила Клариса. «Мне и половины такого не придумать».
Генри положил портфель за диванную подушку, взбил другую подушку, а третью отнес к мягкому креслу. Между тем Клариса продолжила свои попытки привлечь его внимание.
«Просто удивительно», — заметила она. «За всю жизнь ничего со мной не случалось, а тут столько всего за один вечер. Убийства, полиция, наркоманы, невидимые чернила, тайные надписи. Чуть не арестовали за кровопролитие и чуть саму не убили».
Она остановилась и посмотрела на Генри.
«Знаешь, дорогой, пожалуй, это уж слишком для одного вечера».
«Сходи, приготовь кофе, дорогая», —
ответил Генри.
«Весь этот замечательный вздор ты сможешь рассказать мне завтра».
Клариса казалась раздосадованной до предела.
«Ты что, не понял, Генри, что сегодня вечером меня чуть не убили?»
Генри взглянул на часы.
«Сэр Джон и мистер Джоунс может прибыть с минуты на минуту», —
взволнованно проговорил он.
«Что я испытала этим вечером?» — продолжала Клариса. «Ох, дорогой, это напомнило мне сэра Вальтера Скотта».
«Что?»
— растерянно переспросил Генри, оглядывая комнату, дабы убедиться, что каждый предмет занимает надлежащее место.
«Тётя заставляла меня учить его наизусть», —
отозвалась Клариса. Генри вопросительно посмотрел на нее, и она продекламировала.
«О, что за паутину, боже, сплетаем мы своей ложью!»
Вдруг ощутивший ее настроение, Генри склонился над креслом и обнял жену.
«Моя обожаемая паучиха!»
Клариса прижала к себе мужа.
«А знаешь ли ты правду жизни паучих?» — спросила она. «Они поедают своих мужей».
И пальцы ее сомкнулись на его шее.
«Лучше я съем тебя!» —
страстно отозвался Генри и поцеловал ее. Вдруг зазвенел звонок парадного входа.
«Сэр Джон!»
— выдохнула Клариса, отпрянув от Генри, который одновременно с ней воскликнул.
«Мистер Джоунс!»
Клариса подтолкнула Генри к двери.
«Иди, открывай!» —
приказала она.
«Я поставлю кофе и бутерброды в холле, и ты сможешь принести их сюда, когда понадобится. Переговоры на высшем уровне начинаются!»
Она послала ему воздушный поцелуй.
«Удачи, дорогой!»
«Удачи!» —
ответил Генри. Он развернулся к двери, но вдруг оглянулся.
«Я хочу сказать спасибо. Интересно, кто из них будет первый?»
Торопливо застегнув пиджак и поправив галстук, он кинулся к входной двери. Клариса взяла блюдо и миску, направилась к двери в холл, но остановилась, услышав радушный голос Генри.
«Добрый вечер, сэр Джон!»
Мгновение она колебалась, а потом быстро подошла к книжным полкам и потянула рычаг потайной двери. Панель открылась.
«Клариса таинственно удаляется», —
произнесла она драматическим шепотом и скрылась в тайнике. А мгновение спустя Генри провел в гостиную премьер-министра.